Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Наталья Ивашкина, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Трошин Александр из города Георгиевска Ставропольского края. Я приветствую вас, брат, в нашей студии.
Приветствую вас.
Традиционный вопрос к нашим гостям. Как вы сделали свой главный выбор в жизни и стали христианином?
Да, это был нелегкий путь, и этот выбор я сделал благодаря действию Бога в моей жизни. Я вырос в очень неблагополучной семье, вырос в семье, где меня воспитывала одна мать. И с раннего детства я вырос, можно сказать, на улице, связался с друзьями, рано познал наркотики, сначала ношу, и начал воровать. В раннем детстве, я помню, первый раз меня перевели в детскую комнату милиции, еще мне было, наверное, лет 7. И меня привели с таким ремнем, и у меня еще на ремне висела кобура с детским пистолетом. Я помню, как в милиции там удивлялись и как бы улыбались. Но я тогда уже, меня поймали за то, что я залез в склад, уже занимался вот такой деятельностью правонарушений. И знаете, с раннего детства как-то я пошел по этому пути. В 15 лет меня уже через комиссию по делам несовершеннолетних отправили в детскую воспитательную колонию. Ну, тогда это был еще не срок. Я отбыл там год, и за нарушения уже там мне добавили еще полгода. Ну, конечно же, в этих условиях человек не может научиться чему-то хорошему. Я набрался там, наоборот, такого, может быть, преступного опыта, и через некоторое время, освободившись, я оказался дома, но, как говорится, правильных выводов не сделал, и опять та же компания, те же дела, и, может быть, еще более ухищренно, еще более обдуманно я совершал преступления. Через некоторое время меня опять посадили на общий режим, дали небольшой срок. Но, освободившись во второй раз, я уже был более наученным в этом деле. И разве только на некоторое время, на 2 года меня удержала армия, в которую меня забрали. И когда, я помню, меня вызвали в военкомат, я с радостью согласился пойти в стройбат, потому что буквально чувствовал по пятам, уже шел новый срок и более серьезный. Меня забрали в армию, 2 года я прослужил в Туркмении, где уже тогда более серьезно начал заниматься наркотиком. Уже это была не анаша, а опиумный мак, там его было в достатке, Туркмения. И когда я пока служил в армии...
Александр, это в какие годы было?
Это было уже 80-е годы, самое начало, в 80-м году или в 81-м в начале меня забрали в армию. И там, даже в армии, я совершал многие преступления, но удивительно как-то, ну, по тогдашним понятиям, мне везло. Меня два раза судили там в армии, товарищеским и, ну, судом военным, но не дали срок только лишь потому, что в преступлениях, которые мы там совершали группой лиц, я совершил менее, ну, таких ходок в склады, где мы воровали там очень много всего военного. И я среди тех, кто это делал, был, ну, как бы не очень частым посетителем этих складов, поэтому мне присудили там большой иск, и все, что были деньги заработанные в стройбате, высчитали, и как бы вот таким образом я прошел как свидетель. Но, выйдя из армии, это на этом не все не остановилось, и как бы следующий виток, прожив на свободе еще несколько лет, за которые я успел пожениться, ну, нашел девушку, которая вышла замуж за меня, но мама у меня пила, ну, можно сказать, с детства она выпивала, и в то время она жила своей жизнью, я был занят только собой, вот своими делами, которые губили и влекли меня опять и опять за решетку. И дошло до того, что в 85-м году я, совершив ряд преступлений с подельником, и он тоже был со своей подругой, и я со своей женой, мы совершили ряд преступлений, как тогда называли, мы, ну, поехали в гастроли по городам Советского Союза тогда еще. И совершив сначала в Ставрополе, я тогда там жил, ряд преступлений, обворовали несколько квартир, мы выехали, ну, в Крым. В Крыму мы немножечко там отдыхали в Ялте, потом приехали в Алушту, и там совершили тоже, в Ялте тоже совершили много квартирных краж, всего у нас было 17 эпизодов. И приехав в Алушту, став на квартиру, мы совершили там серьезное преступление, которое квалифицировалось как разбойное нападение со смертельным исходом. Подельник мой, его приговорили впоследствии к высшей мере наказания за убийство хозяйки квартиры, у которой мы жили. Мы обворовали ее квартиру, она была очень богатая. И все вчетвером мы уехали сначала во Львов. Было много денег, много золотых украшений. И во Львове, побыв, потратив деньги, ну, я хочу вспомнить, что тогда уже вот как бы вот этот клубок наворачивался, и я как бы уже ощущал какую-то безысходность, как будто бы меня вот эта тьма, вот это, вот эти грехи, которые я совершал, как будто бы от них невозможно было уже избавиться, они как наворачивались, как снежный ком, и какое-то вот предчувствие в душе уже было, уже как будто бы как приговоренный, как будто вот шел по натоптанной тропе и никак не мог ничего исправить в своей жизни. И в конце концов мы приехали в Москву, где у меня были некоторые друзья еще по армии. Мы к ним приехали, и через несколько дней здесь, в Москве, нас всех вчетверых задержали органы милиции. Ну и впоследствии, через несколько дней, мы были во всесоюзном розыске, на нас были разосланы уже везде фотороботы. Мы хотя пытались как-то, ну, нас взяли с золотом, пытались как-то все это выдать за
неворованное,
да, но, естественно, сколько веревочки не веся, один исход. И нас, как говорится, вычислили и отправили потом самолетом таким этапом в Крым туда, в Симферополь, в центральную тюрьму, где мы уже находились, и следствие проходило. И в конце концов суд, который через год совершился, как сейчас я помню, этот встал судья и зачитал приговор, хотя я всеми силами и своими способностями, которые, как я думал, у меня есть, пытался избежать или как-то сократить это все, но однажды этот судья встал и приговорил меня к 13 годам лишения свободы, моих подельника к смертной казни, а женщин, соответственно, к 9 и 7 годам строгого режима. Я к чему сказал, что судья встал и приговорил Сейчас я уже понимаю, что суд будет над всеми людьми, но как хорошо, что Иисус Христос, который явился в мою жизнь, обещает всякому приходящему к Нему, что суда уже не будет. Сейчас я понимаю, что весь мир – это камера смертников, и все люди грешные и обязательно когда-то предстанут на суд перед Белым престолом, где им придется дать отчет. И хотя я знаю, многие из моих друзей, которых я встречал и свидетельствовал, может быть, не верят в это, но я хочу сказать, что этот суд состоится, как он состоялся когда-то надо мной, хоть я и хотел его избежать и думал, что я могу это сделать, но какой-то человек однажды встал и, решивший, что мне нужно сидеть 13 лет, ни волей, ни своей силой воли, ни еще какими-то своими способностями или желаниями я не мог изменить этого. И как он сказал, так и совершилось. Я думаю, так же будет и в конце времен, когда каждый человек предстанет перед Богом. И пусть даже он думает, что этого не будет. Пусть у него на это есть, может быть, какие-то веские аргументы или предположения, или какие-то понимания. Но Библия говорит, что будет суд. Библия также говорит, что не будет суда над тем, кто уверует в Иисуса Христа, потому что вместо меня, вместо всякого верующего в Него, Он принял на Себя этот приговор, смертный приговор. Я продолжил свое свидетельство. Когда нас приговорили к этим срокам, мы оказались на Украине. И, значит, после того, как нас осудили, нас отправили в разные тюрьмы, вернее, в разные зоны Украины. Я попал в Полтавскую область, город Кременчук. И я хочу сказать, что мне было очень тяжело вот смириться с ударом моей такой судьбы. Я никогда не предполагал, что моя жизнь может принять такие обороты. Все время я рисовал себе, что это будет как-то иначе, все это можно избежать или как-то повезет, но...
Сколько лет было вам тогда?
Мне было в то время 25 лет.
Да.
Да, это был такой возраст, когда только, казалось бы, жизнь начиналась. И я понял, что я оказался на вот такой грани, что я не могу ничего изменить. У меня разрывалось сердце, душа. Я понимал, что произошло неизменное какое-то. И я понял, что я не могу уже ничего изменить. Мне было ужасно жалко. Мне было еще более терзалось мое сердце, что и жена, которая молодая девчонка, ей было тогда только лишь 18 или 19 лет, которая вот вышла за меня замуж, хотя она понимала и видела, как я живу. Вот, и мне было обидно, что и она, я пытался как бы, ну, как тогда говорил, отмазать ее от этого срока, от этого горя, от этого всего, но ничего не получалось. И от этого, я думаю, тоже мне было очень горько и печально. Ну, больше всего, конечно, я сожалел о себе, мне было ужасно жалко себя, что годы вот такие молодые, вдруг 13 лет срока. И меня привезли в зону, я начал срок, но, знаете, Библия говорит, что что человек посеет, то и пожнет. Сейчас я это понимаю, и тогда, наверное, потихонечку я начал размышлять о своей жизни, потому что я пришел к вот этому результату, я стал задуматься, почему это так. Более того, мое здоровье очень пошатнулось. Я должен сказать, что оно пошатнулось, может быть, не от того, что я ужаснулся от такого срока, а, скорее всего, от того, что я много-много за свою короткую эту жизнь до того времени сделал много зла людям, сделал близким, родным, друзьям и, конечно же, людям чужим для меня. Конечно, я никогда не выбирал, кого обворовывать, кого обманывать. Я жил только для того, чтобы, как я считал, было лучше мне. Но теперь я понимаю, что эти цели, они всегда имеют вот свойство бумеранга. Когда я хотел делать зло, зло в большей мере обращалось в мою сторону. Это закон, который я теперь открыл в Библии. Когда человек стремится ко злу и делает вот выбор в сторону дьявола и в сторону зла, он обязательно делает выбор против себя. Так же произошло и со мной. И то, что я сеял в этой жизни, зло и несчастье, я получил в избытке в отношении себя. И у меня начались сердечные такие приступы, сердечные болезни. Я не понимал, что со мной происходит. И вдруг в одно мгновение, это я уже отсидел, наверное, года 4 или около 5, вот на Украине там какое-то такое было рассылка, этапы собирали, отправляли на Урал, на севера, туда, на дальние лагеря. Я попал под такой этап, но меня вдруг собрали на этап и отправили, я попал на Урал, в Динское управление. И когда я приехал на центральную зону, там белая так называемая, по-моему, шестерка зона, и потом нас там в транзитной в этой камере разбили, и меня ото всех забрали и повезли куда-то. Я попал в Воронок, но я вижу, что я еду с мужиками с особого режима. Я спросил, куда мы едем вообще, почему это так? Ну, они сказали, мы не знаем, но вот мы едем на особый режим, там Азанка есть, поселок такой. И дальше только Чернушка, Тубзона, больше здесь никаких зон нету. Я не понимал, почему, причем здесь Тубзона или особый режим. В общем, меня привезли на эту Чернушку, и когда я приехал в эту Тубзону на утро, когда меня выпустили в зону, я пришел на прием к врачу, и врач мне сказал, что тебя прислали сюда с Украины, но у тебя туберкулез. И я не знаю, говорит, почему тебя сюда прислали. Тебя должны лечить там, где ты заболел. Как тебя больного могли отправить на этап.
В общем, а вы не знали, что у вас?
Я не знал совершенно, конечно, да. И для меня это было еще одним ударом. Я был поражен, как я туберкулезник. И, конечно, это было неожиданно. В общем, я пробыл в этой зоне полгода, меня подлечили. Хотя там я не лечился, тоже был доступ к наркотикам, я занимался также наркоманией, насколько это было там возможно. И потом через полгода меня отправили назад в мою же зону.
То есть на Украину?
На Украину, да. И там, на Украине, я уже поехал в туберкулезную зону. Это там Николаевская область, недалеко от Херсона, поселок Снегиревка. Там когда-то был общий режим, потом тубзона. Я не знаю, сейчас, наверное, уже там обычная какая-то зона. И там я приехал в таком подавленном состоянии среди туберкулезников. Я понимал, что жизнь моя идет по такому подгорку, к такому исходу. И более того, у меня в этой зоне начались сердечные приступы такие, очень сильные и необъяснимые. Я приходил к врачам, я не мог им даже объяснить. Я видел их глаза, они смотрели на меня и, как бы не понимая, проверяя давление там и меряя пульс, смотрели. Я тогда впервые заглядывал в эти глаза с таким неподдельным каким-то вопросом. Что же? Я искал помощи у этих людей. И, знаете, мне кажется, я тогда думал, что в этих глазах я находил только равнодушие, и, может быть, где-то такое мнение, что да, если тебя завтра и не окажется, то будет, может быть, и легче на этой земле, вспоминая слова, которые мне когда-то сказала воспитательница в детской комнате милиции: «Ты зря топчешь землю». Ну, где-то внутри я, наверное, уже понимал и соглашался в какой-то степени, хотя боролся против этого, что действительно моя жизнь бессмысленна и приносит вред даже мне. И знаете, я понимал, что не врачи, я вспоминал маму мою. Также понимал, что даже она, если окажется рядом, вот здесь, возле моей постели, и в туберкулезной больнице, и еще кроме этого в лазарете, куда меня положили с этими приступами, не знали, что со мной делать. Кстати, хочу заметить, что тогда был популярен Кашпировский, я помню, подходил к телевизору, сидел там у него, надеясь, может быть, там найти какую-то помощь и поддержку, но, скорее всего, это повлияло еще в большей мере для ухудшения моего состояния, потому что я помню, как однажды встал с кровати, на меня как будто бы одели какой-то колпак, и со мной происходили вещи, которые я просто не могу описать, и, хотя сейчас я понимаю, что это действовали силы тьмы для того, чтобы быстрее погубить мою душу. Да. Я был загнан в угол, я помню, внутри себя такой невероятный страх и безысходность. Я просто не знал, что делать, не знал, как кому это объяснить, и прекрасно понимал, что просто никто мне не может помочь. В общем, я хочу сказать, после этих взглядов по сторонам, в разные стороны, может быть, как-то невольно, а скорее всего, это действие Бога, как я теперь понимаю, мне пришлось просто посмотреть наверх. Я понимал, что один выход – небеса. Я помню, что я лежал там в санчасти на этой кровати, и моя подушка была мокра от слез, потому что я не находил ответов на свои вопросы, которые роились у меня в душе, почему, зачем, что дальше. Я чувствовал, буквально чувствовал приближение смерти. Не один раз, когда вот эти приступы совершались, я уже знал, что вот-вот и я окажусь там, откуда возврата нет. Не знаю, мне никто этого не рассказывал, что есть ад или рай в то время, что есть Бог, или я не слышал никогда этих проповедей, и верующих так, по большому счету, я никогда не встречал до этой поры. Но внутри себя я уже как бы имел вот такое осознание, что все-таки есть кто-то или что-то, что может мне помочь. И невольно вот я начал молиться, как я тогда умел, может быть, не заученными какими-то молитвами или не какими-то написанными, но моя душа просто кричала: «Бог, если ты есть, ты, пожалуйста, помоги мне, я не хочу закончить на этом, я хочу, чтобы как-то все это изменилось». И вы знаете, я убежден, что Бог тогда, обязательно видя мою душу, потому что Он видит душу всякого вот такого томящегося человека, Он начал действовать в моей жизни. Потому что буквально в это время в больнице я обратил внимание, хотя это слово, может быть, не совсем подходит, скорее всего, Бог обратил в мое внимание на человека, который находился там у нас в отряде. Он был с бородой, его, я помню, сажали в изолятор. Это был какой-то верующий, я не знаю, какого вероисповедания, но он протестовал против, чтобы в воскресенье там его выводили на работу, чтобы он держал обед. Он не разговаривал совершенно, он писал только на бумаге всеми. Ну, то есть он как бы, мне потом объяснили там знакомые, что он такой обед взял молчать и не разговаривать. И мне мой друг, там со мной находящий, сказал, что у него есть Библия. И вы знаете, я сейчас вспоминаю, что в тот момент все мои мысли, все мое существо вдруг устремилось к этой Библии. Я не знаю почему. Я никогда ее не видел, никогда мне не говорил, что в ней что-то есть. Но вот я почувствовал, что мне нужна именно Библия. И когда вот этот мой друг, у него взял Библию на один день, он дал ему, я у него попросил: «Саня, дай мне тоже, пожалуйста, почитать». И он с ним поговорил, и он написал там на бумажке: «Да, только на один день». И вот я взял Библию, я помню, я ее читал. Это было нечто, я не могу этого передать, но я понял, что там есть какое-то вот что-то для меня, что мне нужно. И когда я читал одно из посланий какое-то, мне некоторые слова до такой глубины они коснулись моего сердца, что я начал их, у меня была тетрадь общая, я начал переписывать. Я переписал там, я не знаю, пол тетради, потом я очнулся и думаю, что я делаю? Ее невозможно просто переписать, эту Библию. И, наверное, я тогда сделал вывод, что я обязательно должен где-то еще найти и читать ее. И я где-то, наверное, почувствовал, что есть в ней какая-то надежда для меня, что, возможно, все-таки еще не конец, что, возможно, у меня еще есть выбор. И знаете, удивительно, но тогда у меня появлялись в сердце вопросы, который, я не знаю, даже, может быть, не молился, но как бы ставил перед собой. И я обратил внимание, что эти вопросы начали разрешаться. Вдруг подходил ко мне человек, который меня совершенно не знал, никогда со мной не разговаривал. Он мне давал, говорит: «На, хочешь почитать?» Давал мне брошюрку. И когда я ее читал, у меня вырывались из глаз слезы, и я чуть ли не кричал от удивления, что там было написано именно то, что мне было нужно, что вот в душе моей как бы стояло знаком вопроса. Я ясно и четко понимал, что это действует Бог. Вы знаете, я вам могу сказать, что когда Бог действует и отвечает на молитвы человека, то человек никогда не будет думать, что это случайность или это ошибка. Это будет для него твердой ясностью, что это отвечает и говорит с ним Бог. Бог никогда не говорит так, чтобы можно было его спутать с кем-то. И вот тогда я понял, что Бог слышит меня. И знаете, моя жизнь как бы, вот и как я сейчас это могу сформулировать, как бы я отвлекся от этого пути, который мне указал дьявол, я уже был в таком тупике, я себя как бы вот уже подавлял, я не знал, что делать, и тем самым все больше и больше угасал. Но когда у меня открылся источник этой надежды, что я где-то понял, что я нужен, что я могу спастись, что я могу выйти из этого состояния, моя жизнь как бы начала вот опять теплица. Знаете, впоследствии вдруг начали приезжать в эту зону верующие. И вот у меня эти приступы были, но знаете, я почему-то начал как вот, я сейчас могу разве сравнить это как на удава, кролик или там лягушка это ползет, как мне рассказывали. Я шел в этот клуб, мне сказали, что они там собираются, а кто-то вот просто подошел и сказал, или я где-то услышал, я не помню сейчас. Я шел туда, и у меня в этот момент были страшные приступы. Я думал, что я не дойду даже, что я где-то упаду, и был страх невероятный. Сердце выскакивало, на голове волосы дыбом стояли, вот такое было, такие какие-то эффекты необъяснимые. Но я все равно шел. Я понимал, что страшнее туда не пойти. Я шел, и, возможно, я даже многого не слышал. Но я помню, как пел там один брат, которого я сейчас могу так назвать. Тогда-то я не понимал этого и не знал. Я слушал эти песни, подходил потом к ним, разговаривал. И где-то понимал, что вот, наверное, они мне дадут что-то, что мне нужно. И действительно, я познакомился с этим Васей, который пел. И знаете, я тогда начал писать стихи. Как жаль, что я...
Александр, вы заговорили о песне.
Да.
Мне кажется, надо уже послушать нам песню. Давайте сейчас послушаем песню Никутьева «Я не хочу полуправды».
Давайте.
Хочу полуправды, я не хочу полуцели, я не хочу, чтобы струны в сердце напрасно звенели. Я не хочу, чтобы струны в сердце без цели звенели. Я не хочу полуверы, жалких, слепых рассуждений. Хочу трепетаний в сердце бессильных стремлений. Я не хочу трепетаний в сердце бессильных стремлений. Если любить так навеки, если отдаться всецело, так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело. Чтобы пламенем жарким сердце победно горело. Я не хочу полужизни робкой, бесцветной, бездушной. Хочу полусмерти, жалкой, бесплодной, ненужной. Я не хочу полусмерти, жалкой, бесплодной, ненужной. страданий. Грешное я умирает, пламенем сердце свободно, новая жизнь воскресает. Пламенем сердце свободно, новая жизнь воскресает. Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели, пусть порываются струны, лишь бы не даром звенели. Пусть порываются струны, лишь бы не даром звенели.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях Александр Трошин из города Георгиевска. Александр, продолжите дальше свой рассказ. Вы остановились на том, что вы стали писать стихи.
Да, вы знаете, то, что вот происходило в моем сердце, в моей жизни, оно рвалось наружу. Мне хотелось это кому-то высказать. Как хорошо, что сейчас я знаю, что человек создан так, чтобы он имел отношение с Богом, и Бог хотел бы слышать от людей все, что они испытывают и чувствуют, даже тогда, когда его человека никто не понимает. И вот, наверное, не зная этого, но мне хотелось этого, выдавить наружу все то, что там скопилось. И я приходил к этим верующим друзьям, которые приходили в нашу зону, которых посылал, конечно, Бог для таких, как я. И я подходил к ним и говорил о том, что мог сказать на то время, и сказал, что я пишу стихи. И вот Василий, с которым я разговаривал, который так был открыт, и я чувствовал, что это верующие люди, которым можно все сказать, и они все поймут, и будут сочувствовать, и что-то подскажут. И он сказал, что дай мне вот эти стихи, которые ты пишешь. И я принес ему то, что тогда вот в стихотворной форме вылаживал на бумагу. И оказалось, что его жена, она, ну, тоже занимается, можно так сказать, стихами и с детьми. И она начала со мной переписываться. Она, знаете, удивительным образом и так мудро, она как бы меня подтолкнула к жизни. Вот она сказала, она начала просить, чтобы я писал стихи. Она начала со мной переписываться, разговаривать и рассказывать о Боге. И она познакомилась с детьми, с которыми она занималась, маленькие детишки, и она попросила писать за них стихи. Они начали мне писать письма, дети, которым там, я не знаю, по 6, по 7 лет. И вы знаете, для закоренелого преступника, от которого все отвернулись, и который вот оказался в таком состоянии, для меня это было нечто. Я начал переписываться с детишками, и я понимаю, что это все делал Бог. Таким образом, Бог действовал. Но прошло время, я начал уже узнавать о Боге. Потом они выслали мне Библию, эти люди. Я посещал эти богослужения верующих, и Бог там говорил к моему сердцу. И я узнал, что есть действительно выход из моего состояния, и он только в Боге, только Иисус Христос дает этот выход. Я начал стремиться к этому. Я понял, что это мой последний и единственный шанс. Читал литературу, которую мне приносили. Через нее мне Бог открывал больше и больше об Иисусе Христе, о том, что я грешник, что я раб. Я понимал, что это совершенная правда, ведь я видел, как я жил, и я не мог с этим ничего сделать. И сколько я ни пытался, я все равно попадал за решетку, попадал в это рабство, самое настоящее. Я понимал, что Библия говорит правда, без лицемерия, без лицеприятия. Когда я читал, я видел там, что она говорит обо мне. И Бог через Библию обличил меня в моей неправедной, нечестной, грешной жизни, кстати, для которой я не был, в общем-то, создан. Бог создал человека совсем для другого, и об этом я там узнавал, и я понял через Библию, что Бог хочет дать новую жизнь, и что Иисус Христос приходил как раз-таки на эту землю, чтобы дать этот шанс, эту жизнь, этот выбор. И Христос как раз-таки и есть мой выбор, и выбор всякого человека для того, чтобы иметь полноту жизни, радости, счастье, самое настоящее. И это все я узнавал из этой библейской литературы, из Библии. Знаете, в это время произошло то, что вот Союз тогда распался, это были 90-е годы, и меня повезли в мой регион, я со Ставропольского края, и меня повезли туда, в мои зоны, отбывать там наказание. Я приехал в туберкулезную зону города Георгиевска, это недалеко от Ставрополя там, и вот там продолжился мой срок. Удивительно, что все это было не случайно. И то, что в зоне я встретил Бога, и то, что потом Он повел меня вот таким путем, я потом прочитал в Библии слова царя Давида, который писал: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Вы знаете, вот мои страдания, которые произошли только лишь от того, что я был злой, негодный, грешный человек, Бог взял это, перевернул и использовал в мое же благо. Через эти страдания я начал думать, по-настоящему начал задумываться о жизни. Ведь на свободе мне некогда было думать. Я там пил, у меня там были деньги, у меня там были женщины, там все мое время было занято чем-то другим. И знаете, я вставал по утрам, и первая мысль, которая появлялась в моем разуме, это, как тогда мы называли, быстрее отравиться. У меня было наготове либо забитый косяк, либо шприц, либо таблетки, либо еще что-то, но лишь бы не быть вот в нормальном человеческом состоянии. До такой степени дьявол поработил меня, и я знаю, в последнее время он особенно действует в этом мире, чтобы человека забить вот мысли вот этим всем, чтобы человек не думал о Боге, о своей настоящей жизни. Но там, в этих условиях, в которых Бог допустил мне оказаться, я начал искать выход, и Он мне его указал. Благодаря Богу только я узнал об этом выходе. И вот в зону, в которую я приехал, тоже начали ходить верующие. Как раз-таки в 91-м году первый раз тогда открывались все двери, и пришли братья и сестры, евангельские христиане-баптисты, которые посещали нас регулярно, проводили концерты, говорили о Боге, об Иисусе Христе, приносили Евангелие. Я сразу же пошел туда, сдружился там с Владимиром Алексеевичем Петриком, через которого Бог очень много сделал для меня, для моего спасения. И, знаете, дальше больше. И пришло время, когда я осознал, что я так жить больше не могу, как я жил раньше. Знаете, я помню, я выходил на стадион и там молился, я остановился на колени, и вот в моем сердце
У вас в колонии стадион там был?
Да, да, стадион. Я уходил, как бы уединялся, и там, я помню, я прям кричал. У меня в сердце происходило вот от осознания того, какой я. И от осознания, что Бог очень любит меня, из-за меня умер на Голгофском кресте, чтобы я не погиб, но был спасен, чтобы исцелить меня, помочь мне. И я вот плакал, рыдал так, как никогда не рыдал. Теперь я понимаю, что это действовал Бог, потому что сам я не имел в себе этого сердца, которое может плакать. Я имел жестокое каменное сердце, которое Бог растопил своей любовью. И знаете, в один момент я зашел, уже у нас там была комната молитвы, я был с одним там другом, который считал себя православным, мы с ним ходили и вместе, наверное, искали Бога. И знаете, я тогда молился, и однажды я прочел там книгу, которая, может быть, дополнила вот это мое решение прийти окончательно к Богу и стать Его достоянием, Его дитем, и стать уже человеком, который бы не делал того, что делал раньше. И я прочитал эту книжку, она называется «Не просто плотник», где я там в заключении прочитал такие комментарии, где советовалось, можно перед Богом покаяться примерно так, написать на бумагу все то, что ты вспомнишь в своей жизни греховного, плохого, нечистого, то, что не угодно Богу, и потом просто стать перед Богом. Он везде слышит человека, который к нему взывает. попросить у него прощения за все эти грехи и верить, что он обязательно простит, потому что на Голгофском кресте он умер ради того, чтобы всякий грешник мог открыть эти грехи, и Христова кровь омывает это все, прощаются эти все грехи. Я поверил этому. Это было для меня так реально и понятно, объяснимо, что на самом деле Бог приходил на эту землю, чтобы спасти грешников. Он говорил об этом много раз, Иисус Христос. Он говорит: «Я пришел для того, чтобы спасти погибшие». Я понял, что я именно тот человек, который погибший. Я понял, что моя жизнь, уже на ней давно поставлен крест. И вот тогда я покаялся перед Богом. Я стал на колени. Я написал эти грехи, сказал: «Господи, вот видишь, сколько я написал». Это была такая длинная бумажка, я как помню. Ну, конечно, я теперь понимаю, что не обязательно Богу перечислять прямо все-все грехи. Хотя, когда Он действовал Духом Святым, то передо мной вот буквально промелькнула вся моя жизнь. Я вспомнил, как когда-то обидел сестру, как первый раз украл деньги у мамы там на работе, как потом воровал из карманов, как потом совершал такие поступки, которые в то время мне даже, я ими гордился, я ни в коей степени не считал их плохими. И впоследствии наоборот считал, что так только и нужно жить, и понимал, что в мире все живут по этим правилам и по понятиям, по которым я тогда жил. Но в тот момент, когда действовал во мне Бог Духом Святым, я это увидел все совершенно иначе. Я, как сейчас я это понимаю, я увидел всю свою жизнь, можно сказать, от рождения до вот этого момента, именно так, как видит ее Бог, его глазами, его оценкой, его стандартами. И вы знаете, меня это ужаснуло, и я просил у Бога прощения за то, что я не таков, какого Он меня создал и каким бы Он хотел меня видеть. И Он, конечно, бы радовался, если бы я жил совершенно иначе. Но слава Ему, что Он это совершил в моей жизни, и теперь, конечно, я живу совершенно иначе. Когда я встал с колен, даже до этого момента я еще курил. Хотя уже понимал, что это грех, и хотел, и пытался много раз бросить курить. Но, знаете, удивительным образом я уже тогда не употреблял наркотики. Как бы вернувшись, я скажу, что я помню, когда еще происходило вот это во мне действие Божие. Ну, придя на зону, меня встретили друзья, которые меня хорошо знали. Они мне предложили там анаши, и там мака я съел. Но если бы вы знали, какой ощутил я ужас. Анаша, которую я, можно сказать, с 12 лет попробовал первый раз, которую просто курил, как простые, как табак, и уже она мне много удовлетворения не приносила. Но когда я покурил, уже после того, как Бог действовал в моей жизни, я до такой степени испытал негативные чувства. Я где-то, не знаю, час или два ходил под этим впечатлением, и ждал только того момента, когда это пройдет. Мне было очень неприятно, страшно, и я понял, что наркотики – это уже не мое. Знаете, я понял, что мои молитвы, которые я возносил к Богу, услышаны, что Он меня освободил от этой зависимости и от этого рабства, о котором Он говорит в Своем Слове, что Он освобождает, что Он есть истина, и только истина может освободить человека от любой зависимости. Знаете, и так же точно произошло с курением. Я, кстати, когда я съел мак, я тоже побежал в туалет и сразу вырвал, ну, чтобы никто не видел, потому что мак в зоне – это была, конечно, ценность. Я не смог ощущать его у себя в желудке. Я прям чувствовал, как будто у меня что-то постороннее во мне находится. Я побежал, сразу же все это вырвал, чтобы не было. То есть я уже был другим человеком, как я понимаю. Но после покаяния, вот перед покаянием я еще курил, я не мог избавиться, я несколько раз бросал в своей жизни курить. Ну, знаете, бросал, там не курил, может быть, около месяца, но это было как бросал. Я бросал, но я и во сне, и видел это курение, и испытывал.
То есть все равно не свободен.
Да, внутренне я все равно оставался заядлым курильщиком. Я смотрел на эти бычки, которые валялись, я подходил к людям, которые курили, желая вдохнуть хотя бы рядом, даже постоять. И все равно, в конце концов, я опять брал сигарету, может быть, по затяжке, по две, а потом опять курил и понимал, знаете, когда-то осознал и удивился, что вот эта сигарета, бумага и табак сильнее меня, мыслящего, живого человека. Я поразился этому. Но вот после покаяния я встал, и знаете, с того времени, вот уже 13 лет, Это было 13 лет назад, как я отдал себя Богу, и как Бог родил меня свыше, как это называет Библия, как я возродился, как я покаялся. С того времени все эти грехи Бог уничтожил, забрал, освободил, избавил меня от этих привязанностей. Больше того, знаете, когда я находился в лагере, я был еще туберкулезно больным и был на учете. Кстати, к тому времени сердечных приступов уже во мне не было, но еще, знаете, как бы мое мышление оставалось где-то на уровне прошлого в чем-то. Ведь Бог не сразу буквально меняет все. Постепенно Он, как и ребенок, растет, так же и возвращает и человека возрожденного. У меня еще были мысли такие, может быть, неправильные, хотя я этого еще не сознавал. И вот я считаю, что я еще больной, я ходил в санчасть и этим пользовался, чтобы не выходить на работу где-то там. Хотя искренне был убежден, что я больной человек. У меня был туберкулез там, ну, серьезной формы. И к тому же сердечные там диагнозы у меня, тахикардия, дистония сердца, запущенный нервоз. Там была вот такая толстая это, санитарная карта, да. И, знаете, приступы эти закончились сердечные. Но я еще ходил в санчасть. И, конечно же, я молился, зная, что Бог уже может совершать невероятные чудеса в жизни. Молился об исцелении. Я знаю, что Бог может исцелить. Хотя это не, как бы не правило. Это суверенитет Бога, и Он решает, кого исцелить, а кого нет. Но я надеялся на Него и молился. И знаете, однажды я, мне сказали, тебе надо выходить на работу. Ну, я так возмутился, какая работа, я у меня там…
да, такой больной.
Больной, группа от учёта и так далее. Они говорят, пойдешь на обследование. Оказалось, что Бог это просто-напросто делал для того, чтобы обратить мой взгляд на Его действия. Когда меня направили в больницу на обследование, я там прошел все вот эти тесты и нужные анализы, то придя к ним туда, ну это было только, можно сказать, когда я пришел в зону, еще меня эта зона как бы хорошо не знала, медики там эти, и они как бы проверить. И меня вызвал врач и говорит, ты выйдешь на работу. Я говорю, какая работа? Я возмутился искренне так. Они говорят, да ты здоров. И они мне говорят, вот заключение твоей всей вот этой комиссии. И знаете, я вроде бы возмущаюсь, и потом в один миг ко мне пришло вот такое осознание, буквально до слез, у меня даже вот наполнились глаза слезами, я понял, мне было ясно сказано, ты же меня молил, я тебя исцелил. И вы знаете, с того времени я здоровый человек, этого туберкулеза не стало, этих сердечных болезней нету, и потом я покаялся, но я помню, что я не успокоился на этом, я ходил каждый день, можно сказать, на больницу, говорил там вот друзьям, знакомым о Боге, разносил Евангелие. Мне оставалось еще 6 лет срока, и вот, знаете, 6 лет, находясь в этой зоне, я уже не сидел. Знаете, Бог однажды сказал своим ученикам, идите, проповедуйте Евангелие. И я уже не был сидевшим. Я уже был шедшим во имя Иисуса Христа и проповедующим вот это слово спасения для всех. Ведь Господь, когда однажды встретил одного бесноватого, которым, каковым я считаю, и был и я в свое время, Он, исцелив его и изгнав бесов, сказал, иди к своим и расскажи, что сотворил с тобой Господь.
Хорошо, Александр, вы очень хорошо рассказываете, мне прямо не хочется перебивать вас, но тем не менее, я думаю, что пора нам послушать уже песню, и вот эту песню споет Александр Гусев, она называется «Божий свет».
Давайте послушаем.
Заключаю святой завет, начинаю новую жизнь. Камнем падает прошлое вниз, облегчая крылья мои. Я лечу в Божий свет,
Божий свет коснулся меня святого огня. Луч послан с небес, Божий свет, пронзающий мрак мой плач о грехах, услышал Отец. Я не буду больше грешить, не останусь в мире один. Всемогущий Бог станет мне добрый, верный Отец. Я пойду вслед за Ним. Божий свет коснулся меня святого огня. Луч послан с небес, Божий свет, пронзающий мрак мой плач о грехах, услышал Отец. Начинаю новую жизнь и не знаю, что ждет впереди. Знаю, Бог мой верный во всем ждет меня в небе мой дом. Только надо дойти. Божий свет коснулся меня святого огня. Луч послан с небес, Божий свет, пронзающий мрак мой плач о грехах, услышал Отец. Божий свет коснулся меня святого огня. Луч послан с небес, Божий свет, пронзающий мрак мой плач о грехах, услышал Отец.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях Александр Трошин из города Георгиевска. Александр, вы рассказали о том, как вы покаялись. Кто об этом узнал? Были ли у вас в колонии верующие?
Да, когда я покаялся, я обязательно пришел, когда пришли на посещение братья по местной Георгиевской церкви, которые часто ходили, посещали, помогали нам всем и всегда. Я, конечно же, в первую очередь засвидетельствовал о том, что я пришел к Богу. И я вам скажу, что они это и видели, потому что невозможно не видеть в человеке перемены, которые совершает Бог. Через некоторое время после моего покаяния, после явного изменения в моей жизни, я, конечно, понял, что я должен посвятить себя Богу. И я через некоторое время, через год после моего покаяния, в 93-м году в зоне, впервые, как мне потом сказали, у нас в Ставропольском крае, в лагерях, я принял крещение. И с тех пор, конечно же...
То есть вы были первые крещаемые?
Да, мы вдвоем, еще один брат, Женя, который тоже потом уверовал там, в этой же зоне, мы с ним вдвоем приняли крещение. Это, конечно же, чудо. Бог взял меня, дал мне цель в жизни, дал мне смысл в жизни. Он чудным образом изменил все мое естество, всю мою сущность. Он дал мне другие ценности. И знаете, Он дал мне служение, которое я до сих пор несу, служение таким же, как я. После того, как я принял крещение, я его совершал там в зоне, там потом образовалась такая большая община братьев, которые такие же преступники, приходили к Богу, их жизнь изменялась, Бог прощал грехи, Бог давал силу больше не грешить, потому что Он это обещает всякому приходящему к Нему. Через 6 лет я освободился.
То есть вы полный срок отсидели,
да,
13 лет.
Да.
Извините, такой блиц-опрос, потому что у нас мало времени. Ваша жена узнала о том, что вы верующие стали?
Конечно же, моя жена узнала. И когда я уже уверовал, и когда только вот начинал только эти поиски, я писал ей. Ну, она тогда отвечала вроде бы нормально и положительно. Но когда я освободился уже, в то время она уже, на тот момент она освободилась и опять уже находилась в тюрьме. Освободившись, я ездил к ней в тюрьму, потом в зону. Некоторое время она все это принимала, но потом она отказалась, не согласившись с моей верой, с тем, что она видела, что это хорошо, что, но она говорит, сказала, что я не хочу жить так, я хочу жить ну, вот этой жизнью.
И расстались, да?
Да, она развелась, мы развелись с ней. И знаете, я освободился, и так как у меня, ну, можно сказать, ничего не было, кроме Господа, хотя когда Он есть.
Да,
всё.
Это все.
Да, Он направил меня такими чудными путями, Он мне дал очень большую семью верующих, которые не оставляли меня, Он не оставлял через них ни дня. Я видел, что мне не нужно ни воровать, ни о чем заботиться. Бог посылает все, как Он и обещал приходящим к Нему. Потом у меня появилось такое чудесное служение, я стал миссионером, поехал в одно из сел, где не было верующих, возрожденных, церкви Божией, вот, и там, служа Богу, покаялись первые несколько людей, а одна из первых покаявшихся была женщина, которая была беременна ребенком, у нее было 2, она была беременна 3-м, ее выгнал из дома отец, ну, она жила, конечно же, нехорошей жизнью, было 2 мужа у нее, может быть, как одна из героев вот, Библии, который пришел когда-то Христос,
да,
и к ней
смотри.
Он пришел. Знаете, она приходила к нам на служение, получила Евангелие, и однажды, вот, когда Бог действовал в ее жизни, она упала на колени ночью и покаялась. Но в то время у нее в жизни вот произошли тоже такие трудности, и отец выгнал ее из дома из-за того, что она не хотела уже рожать, потому что она узнала, что Библия не приветствует абортов, что это убийство, и она уже не шла на этот шаг. И отец сказал тогда уходи из дома, и она пошла, и желая уже покончить жить самоубийством, она пришла к дому, где жили мы, в общем, она покаялась, и впоследствии я взял ее в жены с 3 детьми, и у нас теперь есть еще Денис родился, у нас 4 детей, мы живем семьей, где есть свои трудности, но Бог чудным образом действует. Я несу служение в зоне, в которой я когда-то пришел к Богу уже много лет, и там многие-многие такие же, как и некогда я, друзья сейчас приходят к Богу и получают это спасение. Они делают правильный выбор, они принимают от Бога то, что Он им дает. Он сказал, я пришел для того, чтобы призвать и спасти погибшее, для того, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную.
Да, пожалуй, на этом мы и остановимся, скажем аминь. А теперь я должна сказать вот наш адрес, чтобы люди могли нам написать, то есть уже подошло время закончить нашу передачу. Напоминаю, у нас в гостях был Трошин Александр из города Георгиевска Ставропольского края. Провела передачу Наталья Ивашкина, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Наш адрес – город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания, благословений вам от Бога.